Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «33-й кинофестиваль в Карловых Варах». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 19 июля 1998 года.
Кино и кверх ногами. Наша специальная программа 33-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. Третий Карловарский.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринин. В плену кино и кверх ногами. Наша специальная программа. Третий международный кинофестиваль в Карловых Варах. Позывные 33-го международного кинофестиваля в Карловых Варах. Девиз его был «В плену кино и кверх ногами». Перед каждым фильмом на экране возникал рекламный ролик. Коротко стриженный танцор в арестантской робе, который как в клетке метался в стеклянном кубе, биясь об стены и выплясывая на потолке. Символ зрителя, попавшего в плен кино. Фестиваль в Карловых Варах – самый крупный киносмотр в Восточной и Центральной Европе, единственный, сохранивший престижную категорию А. Когда 5 лет назад организаторы фестиваля во главе с его президентом, чешским актером Иржи Бартошкой, взялись за дело, скептики предсказывали, что карловарский МКФ не сумеет преодолеть свою соцлагерную генетику, что он обречен на маргинальность, что в Карловы Вары не приедет ни одна западная кинозвезда. Завершившийся 11 июля 33-й Карловарский продолжался 9 дней. 465 сеансов, 260 фильмов, 17 из них конкурсных, 120 тысяч зрителей. 1000 аккредитованных чешских и зарубежных журналистов. Среди гостей суперзвезды мирового кино Майкл Дуглас, Арнелла Мути, Род Стайгер, Лорен Бакал, Пол Морриси, а также легендарный американский продюсер Сол Зайенс, на счету у которого 22 фильма, удостоенных премии «Оскара». Гостями 33-го Карловарского были тысячи студентов-любителей кино, которые прибыли из Чехии и за границей в знаменитый курортный город с рюкзаками и походными палатками. Здесь были авторы конкурсных и внеконкурсных лент, были независимые кинематографисты. Впервые после 90-го года здесь работал кинорынок. Впервые за всю историю Карловарского фестиваля сюда прибыла группа критиков из американского киножурнала «Variety». В рамках фестиваля были показаны ретроспективы «Новое испанское кино», «Сергей Эйзенштейн», «Пол Морриси», «Витаутас Велакявичус». Пятый год на Карловарском МКФ работает секция «На восток от запада», где идут фильмы посткоммунистических стран. Россия на 33-м Карловарском была представлена картинами «Цирк сгорел» и «Клоуны разбежались», «Ретро втроем», «Сирота казанская», «Упырь», «Царевич Алексей», «Змеиный источник», «Две с половиной недели в раю». Главный приз фестиваля получил канадский фильм «Сердце на ладони». Второй по значению приз – российский фильм «День полнолуния». Обзором конкурсной программы 33-го Карловарского чешские журналисты и кинодраматург Нелли Павласкова.
Конкурсных картин открыл чешский фильм режиссера Михалека «Надо убить Секала». Действие этого вестерна по-чешски происходит в горах Моравии в период нацистской оккупации. Жители села Локотице, что означает «жадное», ненавидят фермера Секала. Прибегая к угрозам, запугиванию, доносам, Секал наживается на односельчанах. В этом замкнутом и отчаявшемся мирке, в соответствии с законами жанра, появляется пришлый чужак. Загадочный персонаж по фамилии Баран в исполнении польского актера Олафа Любашенко. Эта работа принесла ему приз за лучшую мужскую роль. 12 разгневанных мужиков побуждают Барана к убийству Секала в картине, где немало напряженных сцен, трактирных драк и алкоголя. Религиозная интерпретация конфликта в сочетании с сугубой серьезностью, на мой взгляд, серьезно повредили чешскому вестерну «Надо убить Секала». Картина задала тон первых дней фестиваля, которые проходили в атмосфере экранного насилия. Это и американский фильм «Бестия», 15-летняя дебютантка которого получила приз за лучшую женскую роль. Это казахско-французский фильм Дарета Амирбаева, где герой обязан убить журналиста, неугодного мафии. Это и украинский фильм Романа Балаяна «Две луны, три солнца» с Владимиром Машковым в главной роли, и словацкий фильм «Реки Вавилона», где действие происходит в наши дни. Насильственных мотивов не избежал и режиссер Первой мировой лиги, классик французской новой волны Жак Ривет в картине «Совершенно секретно». Фестивальная аудитория приняла картину холодно.
Il va détruire ta vie.
Je n'ai rien à foutre de ma vie.
Dis-lui de se barrer. C'est cette cinglée qui t'a mis ces idées-là dans la tête.
Je suis capable d'en avoir tout seul.
Mais vous êtes complètement dingue. Complètement dingue. Et alors,
qu'est-ce que c'est?
Oh, laissez tomber. Je me recouche.
Bah, j'espère bien.
Радио «Свобода» – наша специальная программа «В плену кино и кверх ногами» – 33-й международный кинофестиваль в Карловых Варах, где картину Жака Ривета «Совершенно секретно» посмотрел наш коллега Дмитрий Волчек.
В этом фильме трижды появляется один и тот же пистолет, и дважды он стреляет в симпатичных девушек, одна из которых, похожая на куклу блондинка с польской фамилией, все время нервно манипулирует красными лайковыми перчатками. Жак Ривет постоянен во всем, даже в оформлении титров. И на склоне лет он все так же демонстративно игнорирует любой намек на социальное. Самоотверженные героини, как всегда, распутывают клубок загадок. И бесконечно неправдоподобная фабула сражается со сверхреалистической манерой изложения. Кто еще из режиссеров посмел бы пойти на такие эксперименты со временем и, стало быть, со зрителем? Знаменитый фильм Ривета «Out One» продолжался 11 часов, «Прекрасная спорщица» — почти 5, с Элиной Жюли — 4. Совершенно секретно, 2 часа 46 минут, мы следуем за героиней Сандрин Банер, решившей покарать убийцу своего отца, сначала в метро от одной остановки до другой, а затем в скоростном поезде чуть ли не весь путь от Парижа до Дижона. Это, конечно же, скучней, чем наша собственная жизнь. Поэтому так и торопятся раздраженные зрители выбежать из зала. Но ведь на экране их ожидают еще 2 убийства в интерьерах роскошного шато, а Карловы Вары ничего столь же занимательного предложить не могут, разве что невкусную теплую воду, будто бы укрепляющую печень и кишечник.
«Свобода» 33-й «Карловарский». Обзор конкурсной программы продолжает Нелли Павласкова.
Свинг и музыка 30-х годов в оригинальных записях играют главную роль в ретродраме немецкого режиссера Йозефа Вильсмайера «Веселые музыканты». На фестивале картина была отмечена главным призом экуменического жюри. Фильм, который в Германии посмотрело уже 3 миллиона зрителей, рассказывает об истории немецкой вокальной группы 30-х годов «Comedian Harmonists». В Соединенных Штатах до сих пор живет 98-летний Роман Цицовский, последний легендарный вокалист группы, который и рассказал режиссеру все подробности. Берлин 30-го года. Холодная, голодная зима. Талантливый музыкант Гарри одержим идеей создать вокальную группу со свинговым репертуаром. Он находит друзей, певцов и музыкантов, таких же одержимых романтиков, как он сам. Группа «Comedian Harmonists» становится знаменитой. Schwerke vorne, wo wir keine Bukas gingen. Seine Frau ihn gar nicht dran. Und nach Hause kommt die Tigrische. Zu Morgen ist das möglich, aber was macht denn los? Der Onkel Bumba aus Kanumba, Tanze Rumba. Die große Mode in Kanumba ist jetzt Rumba. Sogar der rohe Bürgermeister von Kanumba hat den Leidenschaft. Rumba, 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 Rumba,
Sie weiter, meine Herren.
Die Politik ist ganz vergessen, die Kalumba.
К власти в Германии приходят нацисты. Молодые гитлеровские офицеры демонстративно покидают один из концертов группы. Начинаются вызовы в официальные инстанции нового режима. Однако, несмотря на вольнодумие в выборе музыки и тот факт, что половина ее певцов – евреи, группу пока не разгоняют, даже после возвращения с гастролей по Америке. Выясняется, что группа имеет тайного поклонника и покровителя – гауляйтера Штрайхера, чувствительного генерала старой прусской школы. На концерт генерал приходит в нарукавной повязке со свастикой. Однако, когда объявляют, что в группе три еврея, и желающие могут уйти и получить в кассе деньги за билеты, ни генерал, ни его свита зал не покидают. После концерта он приглашает группу к себе домой и просит исполнить настоящую немецкую песню. Несмотря на старания певцов, у них ничего не выходит.
Umso mehr wüsste ich es zu schätzen, wenn Sie mir einen ganz persönlichen Wunsch erfüllen würden. Nur ein Lied. Moment, Moment. Darf ich mir ein deutsches Volkslied wünschen? In einem kühlen Grunde. Das liebe ich ganz besonders.
Wirklich sehr dankbar, wenn es nicht gerade dieses Lied sein müsste.
Schade.
Жаль, произносит гауляйтер, когда песня обрывается. Судьба комедиан гармонист предрешена. Трое неарийцев покидают рейх. Трое остаются без работы на родине, ставшей хуже чужбины. К счастью, все остаются в живых.
«Радио Свобода» – наша специальная программа «В плену кино и кверх ногами». 33-й Карловарский. Нелли Павласка.
Немало страстей вызвал на фестивале голландский фильм «Зима» режиссера Даниэля. В 90-м году в Роттердаме режиссер встретился с группой эмигрантов из Восточной Европы, которые тогда не отходили от телевизоров, созерцая революции, и бархатные, и кровавые, происходившие в их странах, не устоявших перед Горбачевской перестройкой.
In your country is very difficult situation. Кто друг, кто враг.
Героиня картины «Зима» в 70-е годы училась в Пражской академии художеств. Однажды на вечере Мария познакомилась с красивым скромным юношей по имени Карел. Они танцевали под советскую и чешскую музыку, прижимаясь друг к другу. Оказался сотрудником ГБ, тайно работающим в среде студенческой молодежи. Он сам признается в этом Марии, подтверждая возникшее подозрение. Однако любовь есть любовь, она выходит замуж за агента. Нежный любовник, любящий отец, на работе Карел железный чекист, мастер допросов с пристрастием. Не выдержав подобной жизни, Мария эмигрирует в Голландию. После революции 89 года к ней прибывает и супруг, сбежавший на Запад от народного гнева. Теперь он тоже политический эмигрант. Бывший агент живет у жены и дочери, балующейся наркотиками, готовит, убирает и целыми днями сидит на кухне в застегнутом на все пуговицы сером костюме. В глазах страх и мольба. Понял ли он что-нибудь? Готов ли к покаянию? Фильм вызвал серьезные замечания по реалиям жизни социалистической Чехословакии. Однако голландский режиссер в «Зиме» сказал то, на что не решилась пока ни одна постсоциалистическая кинематография. Среди политэмигрантов, окружавших Марию в Голландии, самые близкие ей люди оказались агентами ее презренного супруга.
«Свобода» – наша специальная программа «В плену кино и кверх ногами». 33-й Карловарский. Продолжим через 2 минуты.
Ласка небеска.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «33-й кинофестиваль в Карловых Варах». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 19 июля 1998 года.
33-й международный кинофестиваль в Карловых Варах.
Вторую премию, специальный приз жюри и 10 тысяч долларов получила картина Карена Шахназарова «День полнолуния». Международная премьера российской картины состоялась в день рождения режиссера, которому устроители Карловарского фестиваля во время пресс-конференции преподнесли торт и огромный букет цветов. Шахназаров провел детство в ЧССР, где его отец работал редактором журнала «Проблемы мира и социализма». Ходил в чешский детсад и сейчас восстанавливает язык, на котором когда-то говорил свободно.
«День полнолуния» о фильме Шахназарова, гость 33-го Карловарского, московский киновед, вице-президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов.
В «Дне полнолуния» роль авантюрной героини берет на себя сам режиссер, ведущий зрителя от одной жизненной ситуации к другой без жесткого сценария и утомительных моралите. На каждого героя отводится даже не час, а 2-3 минуты, но сказать удается достаточно много. Шахназаров, некогда имевший репутацию комедиографа, вновь, как в «Городе Зеро» и «Цареубийце», явил свой меланхоличный лик и всегда подстерегающий соблазн погружения в прошлое. Структура фильма побуждает вспомнить некогда модное построение нового романа. Вместо анфилат-отеля в Мариенбаде, памятного по фильму Алена Роб Грие «Алена Рене», у Шахназарова возникает ресторан-гостиница «Советская» после военного периода, образ нашего утраченного времени. А рядом с виртуальными воспоминаниями, выхваченными из ячеек исторической памяти, свирепствует во всей ее криминально необработанной красе современная московская действительность. Из нее еще предстоит строить новый русский роман. А пока кинематограф, улыбаясь и грустя, расстается со своим прошлым. В этом году в Карловых Варах было много российских фильмов. От «Царевича Алексея» до «Упыря», от «Змеиного источника» до «Сироты Казанской». Звездой фестиваля стал Владимир Машков, которого многочисленные здесь наши соотечественницы явно предпочитали голливудскому кумиру Майклу Дугласу. Машков играл в еще одной конкурсной российской, вернее, российско-украинской картине Романа Балаяна «Две луны, три солнца». Она оказалась в ряду нескольких других, чешской, казахской, где варьировался один и тот же сюжет о человеке, который, не желая того, становится мстителем либо киллером. На фоне этих достаточно тенденциозных бродячих сюжетов фильм Шахназарова сразу попал в число фаворитов конкурса и своей свободно-поэтической интонацией явно заинтриговал жюри. Уже в дни фестиваля он получил несколько других приглашений, в частности, в конкурс в Локарно. Так что, похоже, у нас вслед за «Вором» и «Братом» появился еще один фестивальный шлягер.
Приз зрителей, специальный приз жюри за лучший дебют и приз фирмы «Кодак» 10 тысяч метров кинопленки получил первый фильм британского режиссера Сандры Гольдбахер «Гувернантка». Лондон, 1840 год. В богатом еврейском доме «Да Сильва» праздник. Красавицы-дочери заглядываются на будущих женихов. Ничто не предвещает конца веселья, скоропостижной смерти главы семьи. Семья остается без средств к существованию. Вся надежда на старшую дочь Розину. Образованная, эмансипированная Розина отвергает брак с богатым стариком, но вынуждена расстаться с мечтами о театре и замужестве. Она принимает место гувернантки в знатной шотландской семье Кавендиш, которая обитает в замке на острове Скай, где дождь идет почти каждый день. При этом Розина вынуждена скрыть свое еврейское происхождение и представиться как христианка по имени Мэри Блэкчарч. Глава семейства занимается странными опытами. Его дочь утверждает, что папа оживляет русалку. Оказывается, однако, что сэр Кавендиш вносит свой вклад в изобретение фотографии. Гувернантка становится его помощницей в опытах и объектом пылкой страсти. Розина возвращается в Лондон, где начинает заниматься художественной фотографией. С острова Скай к ней приезжает хозяин с пылкими объяснениями в любви, но Розина отказывает.
«Свобода» – наша специальная программа «В плену кино и кверх ногами». 33-й Карловарский. My analyst told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than live. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong. And I knew that he thought I was crazy, but I'm not. Oh, no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, took me out of my mind. And he thought I was nuts, no more is our answer, but so no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange if you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant for me. Одна из особенностей минувшего фестиваля – заметное присутствие независимых. Эти режиссеры выживают вне Голливуда. Сами находят деньги у спонсоров, сами пишут сценарии, сами снимают. Полная самодостаточность в создании малобюджетных картин. Конечно, Вуди Аллен, Джим Джармуш, братья Коэн давно превратились в величины, за которые студии ведут борьбу, однако дух свободы в их картинах остается прежним. Последний фильм Вуди Аллена «Деконструирование Гарри» заслужил номинацию на «Оскара» этого года за лучший оригинальный сценарий.
Did you read Ken's article on China?
No, I haven't read it.
Terrific article.
Where is Ken?
Психоаналитический термин в названии не случайен. Из монологов героя, сменив шестерых психоаналитиков и трех жен, я все еще не могу собрать свою жизнь воедино. Я человек, который не способен хорошо функционировать в жизни, но вполне способен в искусстве». Гарри Блок, почитаемый романист со склонностью к антидепрессантам, девушкам по вызову и автобиографической прозе, беспощадный к ближним. Колледж, из которого его выгнали, чествует Гарри в момент, когда он переживает острый творческий кризис из-за решения своей любовницы выйти замуж за друга-писателя. Оживающие сцены из рассказов и романов переплетаются с повседневностью автора, которого ненавидят все три его жены. «У тебя нет никаких моральных ценностей. Вся твоя жизнь – это нигилизм, цинизм, сарказм и оргазм», бросает ему в лицо одна из жен, разгневанная тем, что в своем романе Гарри подверг огласке подробности частной жизни его сестры.
Hey, smug, you bastard.
You're upset, right?
How could you do that? Didn't you know what would happen?
Look, why don't you take your coat off for a second and just...
How could you write that book? Huh? Are you so selfish? You're so self-engrossed, you don't give a shit who you destroy.
Yes,
you told our whole story. All the details.
Relax, for Christ's sake.
You're right. I don't have the nerve to kill myself. Not me. Better to kill him.
Pardon me?
Со Старейшиной независимых американским режиссером Полом Морриси на 33-м Карловарском фестивале встретился Дмитрий Волчек.
Немало удивится тот, кто не знал, что легендарный менеджер Энди Уорхола и создатель почти всех фильмов, подписанных именем основателя поп-арта, исповедует архиконсервативные взгляды и убежден, что цивилизация гибнет из-за секса, наркотиков и рок-н-ролла. Вдобавок Морриси считает, что женщина должна сидеть с детьми, а не работать, не переносит феминисток, а рок-музыкантов предлагает арестовывать, приравняв их к драг-дилерам. Взгляды поразительные, если учесть, что секс, наркотики и рок-н-ролл – главные составляющие фильмов самого Морриси, а его герои только и занимаются, что в разных сочетаниях отдают дань этой увлекательной триаде. Но ведь создается впечатление, что вы любите тех, о ком снимаете кино, всех этих проституток, наркоманов, трансвеститов и хиппи, спросил я режиссера.
Yes, absolutely. They're very sympathetic people. I can't believe anybody would want to make a movie about characters who are unsympathetic.
Верно, они очень симпатичные люди, и я не могу поверить, что кто-нибудь будет снимать фильм о людях, которые ему неприятны. Но этих симпатичных людей я ставлю в ситуации, когда они занимаются сексом с кем хотят, свободно принимают наркотики, вообще делают, что хотят. И я думаю, что основная мысль, которая возникает, когда смотришь мои фильмы, да, это милые люди, но их жизнь ужасна, их жизнь — настоящая ошибка. Оказавшись в ситуации, когда я реалистично и в то же время очень критично показываю современную жизнь, я обнаружил, что абсолютно одинок. Никто больше не говорит ничего подобного. Все прочие из тех, кто делает кино или сочиняет музыку, утверждают: разве это не ужасно, что вот существуют такие люди, которые не хотят позволить своим ближним заниматься сексом еще больше? И вот они создают на экране искусственные ситуации, когда, скажем, родители не дают детям заниматься сексом. И я сказал: давайте позволим им заниматься сексом на полную катушку. На что это будет похоже? Никто не смеет ставить вопрос так. Это все равно, как дать ребенку все мороженое, которое он хочет. Такой ребенок наверняка погибнет. Очень скверно, что секс, рок-н-ролл и наркотики стали объектом поклонения, религии во всем мире. А традиционные религии — иудаизм, христианство, буддизм — спущены в либеральный сортир. И вот я решил полностью воплотить эту самую либеральную фантазию. Показать, что будет, если руководствоваться этими принципами. Делай, что хочешь, разрушая религию, национальные границы. Ведь все, что славилось в прошлом, теперь уничтожено. А я люблю прошлое. Я люблю старые здания, люблю старые картины. В прошлом все было так хорошо, добротно сделано, на все было приятно смотреть. А теперь все такое уродское, и фильмы такие уродские, и актеры такие уроды. И это понятно, потому что философия либерализма базируется на философии разрушения, ненависти и глупости.
Oh.
Главный приз 33-го Карловарского фестиваля, хрустальный глобус и 20 тысяч долларов, а также приз за лучшую режиссуру получила канадская картина «Сердце на ладони» режиссера из Квебека Шарля Бинаме. Победа франкоязычного кино Канады. «Монреаль. Наши дни». Молодая женщина Луиза, актриса Паскаль Монпети, дважды лауреат премии «Жени» канадского эквивалента «Оскара», предлагает выбранным наугад прохожим час своей жизни. Бесплатно. Луизу можно использовать, как вздумается. Но только на час и ни секундой больше.
La démocratie. Si. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de fumer, même dans son garde-robe. Si j'en veux un cancer, moi, je peux-tu crever en paix? On est-tu des hommes libres ou bien on des vers de terre? Ah ouais. Là, je vais apprendre ton heure.
C'est parce qu'elle est terminée.
Банальным или фантазийным сексом по требованию люди не ограничиваются. Одна не в силах похоронить свою собаку. Другой просит убить друга, чтобы спасти умирающего от страданий. Кто-то закомплексованный просит, чтобы Луиза называла его красивым. На этот, может быть, несколько избыточно многолюдный сюжет, главный герой которого – город Монреаль, накладывается психограмма отношений Луизы с любовником, страстным и некрасивым, и ее сестрой, сверхактивной и жесткой бизнес-вумен. Психологическая подоплека активного мазохизма Луизы и делового садизма сестры раскрываются в финале – возвращение к жизни после сцены брутального изнасилования. Сестры примиряются друг с другом. Президент Карловарского фестиваля вручил приз за вклад в развитие кино старейшему американскому продюсеру Зайнцу. Председатель жюри, израильская актриса и писательница Гилла Альмагор, вручила призы картине «Сердце на ладони». Последний показ в Карловых Варах – новая картина независимых «Братьев Коэн», чей «Фарго» вошел в список 100 лучших американских фильмов 20 века. «Большой Лебовски».
Let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude.
What do you do for recreation?
Oh, the usual. Bowl, drive around. The occasional acid flashback.
Are you employed, Mr. Lebowski?
Employed?
Jeff Lebowski, the other Jeffrey Lebowski, the millionaire.
Bunny Lebowski, she is the light of my life.
Wonderful woman. We're all very fond of her, very free-spirited.
I'm just gonna go find a cash machine.
I received this fax this morning. It's a ransom note.
Bummer.
We want some money, Lebowski.
They were Nazis, dude.
They were nihilists, man.
Huh?
They kept saying they believed in nothing.
Where's the money, Lebowski?
It's down there somewhere. Let me take another look.
Is this your homework, Larry?
You're entering a world of pain, son. We know that this is your homework.
Was that yoga?
It increases the chances of conception.
You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the trigger till it goes click.
Jesus. Whose toe was it, Walter?
You want to go? There are ways, dude. You don't want to know about it, believe me.
Yeah, but Walter...
Hell, I can get you a tow by 3 o'clock this afternoon with nail polish.
В соответствии с девизом «В плену кино и кверх ногами» с потолка на сцену спускаются вниз головой три арестанта. Три чешских каскадера, которые принимали участие в съемках картины «Титаник». В зубах у них зеленые ленты, из которых складывается римская цифра 33, а затем 34. Минувший Карловарский кинофестиваль и фестиваль предстоящего года.
Павласкова, Андрей Плахов, Дмитрий Волчек. 33-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. Над программой работала Лина Ширяева. Продюсер передачи Руслан Гелисханов. Вел Сергей Юринин.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика. Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой. Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».